Издательство «Бомбора». Океан книг.
Голос этой книги — Виктор Бабков.
Дэвид Хэвиленд. «Дикая медицина». Шокирующие операции и факты из истории медицины. Первое. Мудрость древних. Из всех людей врачи самые счастливые. Какого бы успеха они ни добились и каких бы ошибок они ни совершали, земля покрывает их. Фрэнсис Корлс. Какое необычное применение находили древние египтяне экскрементам крокодила? Как ни странно, в Древнем Египте крокодилий помет использовался в качестве противозачаточного средства. Несмотря на то, что у древних египтян была довольно сложная и развитая система медицины, включавшая растительные лекарства, припарки, слабительные, свечи, хирургию, вправление костей, офтальмологию и даже систему медицинского страхования, подавляющее большинство египетских методов лечения были совершенно неэффективны, а иногда даже весьма вредны для здоровья. Например, одно египетское лекарство от импотенции содержало 39 отдельных экзотических ингредиентов, ни один из которых не оказывал никакого полезного действия. Использование крокодильего помета в качестве метода контрацепции может показаться довольно глупым, но, вероятно, оно в какой-то степени было эффективным. Высушенный навоз использовали как писарий, который вводили во влагалище. Примечание. Писарий — силиконовое или пластиковое устройство, которое вводится во влагалище для поддержания внутренних органов малого таза. Конец примечания. Идея заключалась в том, что навоз размягчится, когда достигнет температуры тела, и таким образом сформируется надежный непроницаемый барьер возле шейки матки. Шеечные колпачки такого типа используются сегодня в качестве контрацепции, хотя, к счастью, они сделаны не из навоза. Кроме того, кислотность крокодильего помета, вероятно, действовала как слабый спермицид, что обеспечивало некоторую дополнительную защиту. Тем не менее, вводить помет крокодила внутрь тела в любой форме не рекомендуется. Навоз полон бактерий, паразитов и других микробов, поэтому существует значительный риск заражения. А еще это просто отвратительно. Другие традиционные писарии на протяжении веков изготавливались из слоновьего навоза, древесного сока, половинок лимона, хлопка, шерсти и натуральных морских губок. И каждый из них, вероятно, был настолько же эффективным, как и другие. Какое общество верило, что паста из мертвой мыши может вылечить зубную боль? В Древнем Египте одним из рекомендуемых способов лечения зубной боли было прикладывание к зубу или десне мертвой мыши. В качестве альтернативы пациент мог размять мышь в пасту и смешать ее с другими ингредиентами перед нанесением. Древние египтяне были не единственными, кто превозносил пользу мышиных припарок. В Елизаветинской Англии бородавки лечили следующим образом. Разрезали мышь пополам, а затем прикладывали ее к гнойничку. Во времена Елизаветы мышей еще и ели, либо жареных, либо запеченных в пирогах. Считалось, что мыши лечат не только бородавки, но и коклюш, корь, оспу и недержание мочи. Как удалить мозг? Примерно за 3500 лет до нашей эры древние египтяне разработали сложную систему мумификации. Они сохраняли трупы умерших, высушивая их, удаляя внутренние органы и заворачивая труп в бинты. Эта практика вполне могла быть вдохновлена естественной мумификацией, которая происходила, когда тела хоронили в засушливой египетской пустыне. Заметив, что тело может быть прекрасно сохранено после смерти, египтяне, по-видимому, уверовали в то, что это необходимо, если дух должен продолжать жить в загробной жизни. Они верили, что душа состоит из трех отдельных частей, и одна из них, Ка, была тесно связана с физическим телом. Если тело не будет сохранено в этом мире, Ка не сможет выжить в следующем. Процесс мумификации был сложным и кропотливым. Сначала тело должно быть доставлено в Ибу, место очищения, и омыто в водах Нила. Затем его относили в Пернефер, дом мумификации, чтобы забальзамировать. Сначала удаляли и выбрасывали мозг. Считалось, что он не имеет значения. Затем вдоль левой стороны тела делали разрез, через который удаляли внутренние органы, чтобы предотвратить разложение изнутри. Почки тоже выбрасывали, вероятнее всего потому, что египтяне полагали, что они бесполезны. Сердце оставалось нетронутым, поскольку считалось, что оно — это центр человеческого существа. Остальные органы хранили в сосудах и помещали их в гроб. Египтяне верили, что после реинкарнации дух будет нуждаться в них уже в следующей жизни. По той же причине богатых хоронили вместе с их имуществом, драгоценностями, священными амулетами, книгами заклинаний, мебелью, одеждой, едой и даже мумифицированными домашними животными. Труп наполняли благовониями и другими материалами, чтобы вернуть ему форму обычного тела. Затем его полностью покрывали соленым натровым порошком примерно на 35-40 дней, чтобы тело иссушилось, после чего набивали снова, а затем тщательно заворачивали в бинты. Примечание. Натровый порошок — смесь едкого натра и гашеной извести. Конец примечания. Когда в XIX веке европейские исследователи снова начали проявлять интерес к роскошным гробницам египтян, они столкнулись с рядом загадок. Одной из них был вопрос о том, как египтянам удавалось извлекать мозг умерших. Не было никаких признаков повреждения черепа мумий, и все же мозг был полностью удален. Как такое возможно? Ответ был прост. Они делали это через нос. Бальзамировщики использовали длинную проволоку с крючком на конце, которую проталкивали через нос, чтобы кусочек за кусочком выскрести мозг. Как только все мозговое вещество удаляли, внутреннюю часть черепа промывали, снова через носовую полость. Как ни странно, похоже, подобная техника вполне может оказать сильное влияние на современную хирургию головного мозга. До недавнего времени опухоль головного мозга у основания черепа лечили удалением части черепа или лицевого скелета. Любой из этих методов может привести к резкой потере крови и риску заражения, значительному дискомфорту и образованию рубцов. Однако новая процедура, эндоскопическая трансназальная хирургия головного мозга, включает в себя введение эндоскопа через нос и направление его непосредственно к месту опухоли. Эндоскоп содержит крошечную видеокамеру, передающую живые изображения в операционную, и специально разработанные хирургические инструменты, которые могут быть использованы для рассечения и удаления опухоли. Поскольку этот новый метод гораздо менее разрушителен, он может сократить время восстановления после операции до нескольких дней, в то время как после традиционных процедур оно может занимать недели или даже месяцы.